Человек из телевизора.
Вот еще одна звезда театрала появилась в нашей студии. Солнце. Солнце взошло. Солнце взошло.
Приятно, что каждое представление льстит больше. На самом деле быть звездой театрала достаточно мне лестно.
Это Ирина Петровская, которая вчера была вручантом. У нас вручанты все как на подбор вчера были. Владимир Войнович был вручантом, да?
Да.
Был... Кто у нас был еще вручантом? Подожди-то. Генри Резник был замечательным вручантом. И вот Ирина Петровская, звезда,
да,
украсила эту сцену.
Московскому художественному театру и Анатолию Мироновичу Смелянскому. Очень приятно было именно в этой компании оказаться.
Хорошо было, скажи. Тут спрашивают, Ирина, а вы удовлетворены вчерашней передачей?
Какой вчерашней передачи?
«Звезда театрала».
Эта передача, я, безусловно, удовлетворена. Я как раз на эту тему со сцены сказала, что особенно приятно прийти туда, где ты совершенно не воспринимаешься как человек, от которого можно что-то неприятное ждать. И также ты точно почти уверен, что ты в зале не встретишь никого из своих клиентов, кто может косо на тебя посмотреть. Это исключительная радость.
Ну вот Анатолий Смелянский, он в одном лице совмещает флаконе, да. Телевизор и театр.
Ну, это тот самый случай, да. Редчайший. Это я сказала, вчера я повторила это, когда мы вручали от гильдии телевизионной прессы ему свой приз по окончании сезона предыдущего за его программу, забыла, как она уже сейчас там называется.
«Сквозное действие».
«Сквозное действие», да, потому что предлагаемые обстоятельства были раньше, что как раз присутствие на экране Анатолия Смелянского в качестве рассказчика и такого театрального просветителя во многом оправдывает само изобретение телевидения. Сегодня, во всяком случае.
Ну вот, мы теперь переходим непосредственно к телевидению. Здесь уже много вопросов пришло в нашу программу. Но давай, не знаю даже, с чего начать. Я думаю, что тут очень много почему-то про послание президента спрашивают. Ты его видела по телевизору?
Ну, я видела его. Сложно было не увидеть его. Как всегда, показали вначале два канала в прямом эфире. Это полтора часа.
А потом повторили
в
новостях.
Практически в каждых новостях подробно рассказывали об основных тезисах этого послания. Вечером еще, ну, практически полностью повторили, опять же, и «Вести», и программа «Время», «Вести 24» вечером опять полностью показали запись, как это можно не увидеть. Более того, вчера прочитала в «Коммерсанте» анализ Арины Бородиной, нашей с тобой подруги и коллеги. Там какие-то были сумасшедшие в этот раз рейтинги по сравнению с предыдущими посланиями. Уж не знаю почему. Сложно это объяснить. Ну, в общем, тут я с точки зрения телевизионной не вижу, чего тут можно комментировать. Достаточно рядовой с точки зрения традиционной. Вот, да, точнее, традиционной.
Ну, как-то все очень педалировали в то обстоятельство, что это в другом зале, что Путин посылал, как бы, по-моему, в мраморном зале это было, да? А Медведев в Георгиевском.
Ну, видишь ли, я не до такой степени изучила залы и интерьеры Кремля, поэтому, в общем, откровенно говоря, вот лично мне, как зрителю и как гражданину этой страны, все равно, скажем, мягко, в каком зале посылают, читают послание, то есть.
Ну, я хочу что-нибудь найти такое вот резкое, я люблю так прям раз. Вот тут есть резкое.
Ну, давай.
Тимофей, студент Москва. Видели вчера программу Гордона. После этой программы больше не хочу смотреть Comedy Club. Ребята были ужасны, не давали никому сказать, ржали над всеми. Даже великую Анну Шатилову обсмеяли. Жалко, все это позор.
Ну, мы с тобой не могли вчера видеть эту программу.
А там что, Comedy Club был?
Ну, поверим Тимофею, да. В связи с тем, что мы присутствовали на торжестве, посвященном пятилетию театрала. У меня это записано. Меня повеселила, я бы так сказал, предыдущая программа Гордона. Она вышла из-за того, что было смещение праздничное по дням. Не в пятницу, как обычно, а в воскресенье. Поэтому, может быть, многие ее пропустили. И там в качестве вот этого вот монстра присутствовал руководитель хора турецкого Михаил Турецкий.
А, это я прочитала у тебя в газете.
Да, которому, в общем, в принципе, мне кажется, сложно инкриминировать что-то такое, что делало бы его таковым, да, как
ну, можно. Ну, тем не
можно менее.
Можно его упрекнуть в излишней попсовости. Иногда он заигрывает с публикой.
Да, но и он это, ведь пожалуй, не объявлял, его... что он исключительно классический,
ну,
да, ансамбль,
да,
или
да,
это специально создано, их, наверное, огромное количество, да не наверное, а точно во всем мире подобных коллективов или артистов, которые, в общем, популяризируют в том числе и оперную классику, ну, да, исполняют все хиты.
С,
да,
с этой точки зрения можно обвинять и Поворотти, Каррероса, и Доминго за то, что они
сделано.
Поют на стадионах. Да,
да, что да. Когда объединились три этих великих тенора, то они это сделали исключительно ради того, чтобы
бабла
зарабатывать
срубить.
Деньги.
Бабла
это
срубить.
Меня очень рассмешило вообще. И с одной стороны, конечно, это курьезно, да, телевидение, которое ради зарабатывания денег, ну, маму родную продаст, да, готова и пускается во все тяжкие, а бесконечно, особенно в лице Гордона, обвиняет всех в зарабатывании денег. Притом не просто в зарабатывании крутых бабок, да, ну, практически вот можно считать так, что турецкий чуть ли не насильно вымогает у зрителей деньги, потому что больше всего почему-то их раздражало то, что у него были чуть ли не 5 аншлаговых концертов
в Кремле.
В Кремле, да, и выглядело это все, ну, по меньшей мере, комично и курьезно, но особенно меня умилил финал, потому что, когда все это закончилось, когда Гордон дал оценку личную всему, что делает турецкий его хор, тупо, плоско, там, скучно, отвратительно, после этого он, обворожительно улыбнувшись, объявил концерт хора турецкого на Первом канале, что окончательно уверило меня, потому что до этого и я, и мои коллеги, анализируя эту программу, в общем, высказывали такое подозрение, что это скорее пиара акция, да? Люди, приходящие на эту программу, за редким исключением, туда стремятся. Даже если их назовут горшком, да, хоть горшком назови, только в печку не ставь. И здесь дело даже не в турецком, а просто Первый канал, видимо, решил вот таким образом теперь добиваться еще большего рейтинга, да, для своих программ.
То есть, с одной стороны, и Малахов, там, где очень часто они...
Да, все в одну копилку, все в одну кастрюльку. Все работаем исключительно на пиар собственного канала. В общем, состоялся концерт хора турецкого, очень симпатичный, на мой взгляд. Я подумала, что они рано, конечно, продали эти выпуски скандальные с Ксенией Собчак и с Ерофеевым, потому что на следующей неделе, в воскресенье,
но
стартует,
наконец-то.
Последний герой, который, как мы знаем... Опять же, по выступлению на «Эхе Москвы» Ерофеева, начался со скандала, и Ерофеев с Джигурдой покинули этот проект в знак протеста против нарушений прав человека. И вот, мне кажется, рановато ребята показали эти выпуски, потому что, конечно, это бы еще больше подогрело интерес. Самое смешное, на самом деле, вот действительно, у меня впечатление недели, это два вечера подряд в программе «Пусть говорят».
Это я слышала.
Я бы так
сказала, свои интерпретации.
Полемизировали две ньюзмейкерши основные нашего времени, Анастасия Волочкова и Ксения Собчак. А при этом Андрей Малахов был до такой степени возбужден этим радостным обстоятельством, что буквально криком кричал. Анонс впервые только у нас в студии эксклюзивно Ксения Собчак против Анастасии Волочковой. Ну, первая часть традиционная была. Опять же, Малахов криком кричал. Такое событие, которое просто потрясло мир. Распалась очередная звездная семья.
То есть ее покинул супруг.
А именно
нашу
супруг.
Благочестивую вот Анастасию.
Ты очень точно определила, что именно не муж, потому что в этой среде принято, видимо, муж считается таким слишком...
Плебсом.
Да, плебейским или каким-то таким приземленным словом. Поэтому обязательно супруг. Да, супруг наш, значит, организовав шикарную свадьбу, о которой, соответственно, все тоже говорили и которую показывали все каналы, отвалил. Безусловно, печальное обстоятельство, но, в общем, бывает в жизни каждого. И я еще две недели назад, когда писала текст в свои известия, как раз предположила, что Анастасия Волочкова, которая последнее время редко появляется на экране, теперь в связи вот с этой своей, значит, драмой непременно будет звана во всякие ток-шоу,
конечно,
и снова станет ньюзмейкером.
И появится что... обязательно в какой-нибудь программе «Максимум». Очень
да,
любит Глеб Пьяных эти
там
истории.
Какие-то подробности.
Русские сенсации.
Деле, да, да, там да, да. Муж оказался сатрапом или Волочкова, наоборот, его била.
Так ты уже рассказала. Я хочу просто рассказать, что эту передачу я видела глазами Ирины Петровской. Я ехала с работы в автомобиле, и Ира по телефону мне рассказывала, что она видит. Но на самом интересном месте все прервалось, потому что, когда анонсировали вот эту встречу эксклюзивную Собчак с Анастасией Волочковой, вот тут, дальше, что было дальше, я уже не знаю.
Она появилась. И это было, понимаешь, вот сама благочестивость, потому что Ксения Собчак высказала резкое фэ Анастасии Волочковой, которая свое личное, глубоко интимное вываливает вот так вот публично.
То есть она на нашей стороне была, по сути?
Она не просто...
На стороне
она,
нас, зрителей.
Она была воплощение вот этой вот нравственной точки зрения, согласно которой публичный человек не имеет права разоблачаться вот до такой степени. Ну, не говоря уже... Вообще, она, конечно, если вот отрешиться от образа Ксении Собчак и того, чего, что она несла в разных эфирах, да, то это просто было вот олицетворенное само этическое и нравственное чувство. А Анастасия Волочкова была глубоко, конечно, потрясена
предательством подруги.
Ну, там они сразу сказали, что это не подруга. Но я вот сегодня даже досматривала редчайший случай.
Как тебя забрало?
Нет, потому что досматривала я что? Редчайший случай, когда, пусть говорят, не кончились, потому что Собчак была в последнем блоке, она появилась в последнем блоке и, конечно, не успела все сказать. И тогда, очевидно, запись продлили и сделали это двух...
То есть сериал получился?
Практически, да, двухчастевка такая. И вчера это продолжалось, ей дали уже возможность сказать,
договорить.
Что она думает по поводу гнусного поведения Анастасии Волочковой. Смотреть это было, правда, ну просто умилительно, комично невероятно. И я просто от души хохотала. Правда, потом они съехали на развод у Мадонны. Какие-то цыгане были, которые присутствовали в свое время то ли на свадьбе Мадонны, то ли где-то.
На разводе.
В целом, вот там вдруг такой восторжествовал пафос, что вмешательство в личную жизнь другого особенно человека, публичного, это совершенно вещь недопустимая.
Она уронила слезу? Она должна была уронить слезу?
Неоднократно.
Анастасия.
Да, Анастасия, она вообще так держалась, такой бедной овечкой. Она была
Джасмин.
Вся в розовом. Она периодически взмахивала не крыльями, руками.
У нее очень красивые жесты такие балетные.
Да. И вот эти все слова «люди добрые, помогите», «совета прошу». Люди
а он
добрые,
в секту
старались.
Записался?
Муж, кто?
Супруг.
Я думал, Малахов.
Супруг.
Секта и называется его увлечение йогой. Вот это вот секция, или как это называется, йоги.
Кружок.
Кружок йоги, да. В общем, подозревают собравшиеся, что там зомбируют и специально уводят мужей от Анастасии Волочковой.
Но он же ей оставил свои миллионы.
Вот тут, там вообще Анастасия Волочкова, она пыталась так вот вести себя, что они по-прежнему исключительно в доверительных, дружеских отношениях. Ну, мне кажется, после таких программ, будь я, конечно, на
супругом.
Месте. Супругом, да. Я бы, может быть, даже и доверительные отношения прервала. Это в этом был пафос, кстати, Собчак, что как можно в отсутствии человека. Но выяснилось, что покинувший муж дал согласие на обсуждение всей этой истории в эфире и абсолютно в курсе, но по каким-то причинам не мог сам присутствовать. Исключительно смешная история, потому что тут все уже перемешано, перевернуто. И вот этот вот обличительный пафос, видишь, он соседствует наоборот, значит, с утверждением, что человеку нужна помощь, там сам Малахов бесконечно об этом говорил, что Анастасия доверилась, ей необходимо сейчас вот эта вот поддержка и участие, заметим, мира почему-то. Вот, такие настали у нас времена.
Я могу прочитать, вот один отзыв нашла. Аня, два! Боже мой, смотри. Сейчас. Посмотрел из любопытства, пусть говорят, пишет Михаил, преподаватель Израиль. И понял, что передо мной две неразрешимые тайны. Каким образом Собчак стала экспертом по вопросам нравственности и вообще образцом для подражания для молодежи? И как пробился в ведущие Малахов, с трудом выкрикивающие на родном языке свои весьма банальные мысли? И как это все это соотносится с ежедневной мантрой о необыкновенной духовности России?
Духовность отдельно. Хотя вот героиня Волочкова, она как раз всегда...
Героиня образе... Волочковой, или я Волочковой, бы так сказала.
Я
вот.
Хотела так сказать, но
конечно же.
Потом подумала, что, наверное, все-таки здесь одно равно другому. Героиня и Волочкова — это одно и то же. Вот, она очень как раз любит в этом образе духовный такой...
Благочестивый.
Да, благочестивый Марты выступать. А с духовностью это никак не соотносится. И телевидение, более того, как известно... любят это, когда нужно. Когда не нужно, говорят противоположное. Но руководители телевидения любят говорить, что это вид шоу-бизнеса, бизнеса, и не следует от него вообще ждать там каких-то разумных, добрых и да, вечных ценностей. Что касается Малахова. Малахов на самом деле человек талантливый, я тут совершенно не согласна. И он бы мог стать, поскольку он уже давно на экране, если бы ему была предоставлена возможность эволюционирования, эволюции, он мог бы стать вполне успешным ведущим далеко не вот такого вот шоу. Да? Но помним мы тот самый эксперимент, когда большая стирка сменилась пятью вечерами.
Попытка говорить всерьез, и там было хорошо.
Были попытки говорить о серьезном, и как мне тогда, я помню, сказали его редакторы, что как только тема была чуть-чуть серьезнее, чем свадьба или развод Анастасии Волочковой, условно сейчас говорю, мгновенно падал рейтинг. Значит, выяснилось, что, к сожалению, это вот то ли это связано уже с образом Малахова в сознании зрителей, то ли маска приросла. К сожалению,
наши зрители почему-то серьезные разговоры не жалуют. Ну, они все тоскуют о серьезных разговорах, но когда дело доходит до дела, они переключают канал в поисках желтухи.
Совершенно верно. Но он мог бы просто перейти в другую какую-то нишу и вести уже не вот эти вот предпраймовые шоу, а какие-то иные. Если бы, я еще раз повторю, кто-то хотел, чтобы этот ведущий эволюционировал и сделался, ну, серьезным, несерьезным, но, во всяком случае, вот от этого перешел. Я думаю, что ему самому, все-таки ему уже, он тоже не мальчик, сколько там лет, 36-7, да, и столько времени вот в этом работать, я думаю, ему самому скучно, поэтому он себя искусственно, как мне, вот я вижу тогда, взбадривает во время этих шоу, выкрикивает, русским он вполне себе владеет, но просто мне кажется, что вообще, когда ты существуешь все время в этом конвейерном режиме, то рано или поздно, и когда у тебя нет возможности вот выхода за эти рамки, то рано или поздно начинает что-то пробуксовывать, и, к сожалению, кажется, что вот человек никак не развивается.
А я, кстати, хочу тебе сказать опять про твою нелюбимую передачу.
Подожди,
«Ночной разговор».
Вопрос,
сейчас мы вернемся, просто про Андрея хотела Малахова сказать. Что он был в гостях у Александра Мягченкова в «Ночном разговоре» и произвел очень такое приятное впечатление. Он, Андрей Малахов, как интервьюируемый. Он очень глубокий и интересный парень. Ну, на самом деле, я и сама с ним тут встречалась не раз.
Да, я встречалась.
Когда он выходит из образа... Кстати, про образ ты не случайно оговорилась. Действительно, это образы. Как образ ведущего Соловьева, как образ ведущего Андрея Малахова. Потому что сам Андрей Малахов куда интереснее, на мой взгляд, чем его телевизионный образ. Да?
Он теплый человек. Вот я имела несколько раз в этом убедиться возможность. Да, и первый вопрос я вспомнила, каким образом Ксения Собчак стала воплощением нравственности. Ребята, все просто. Во-первых, известно, по желтой прессе, по всему, что там какой-то был конфликт, и понятно, что присутствие в одной студии Собчак и Волочковой уже сама по себе интрига. Но вообще, на самом-то деле, все еще проще. Я еще раз говорю, через неделю стартует «Последний герой». Это пиар новый ведущий. И там кто-то, кстати, про это и сказал, когда Собчак гневно клеймила Волочкову за то, что та пиарится на чем угодно. Есть сказали, а вы чем занимаетесь? Совершенно верно. И Первый канал, я думаю, сейчас еще использует Ксению Собчак до начала этого проекта не один раз. Надо привлекать внимание. Увы, сегодня вот такие у нас звезды, и они привлекают. Надо сказать, что Собчак, конечно, абсолютно точно действует вот в предложенных ей обстоятельствах и в тех образах, в которых она появляется.
Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу. Я не напомнила средства связи. У нас все для вас работает. И телефон прямого эфира 363-36-59. И смс, которые у нас уже идут сплошным потоком. И здесь много интересных есть мнений, интересных реплик, интересных маленьких рецензий на передачи телевизионные. Обязательно процитирую ваши телеграммы. Напомню, номер плюс 7-985-970-45-45.
Человек из телевизора.
Ну, давай я прочту. Тут много интересных отзывов всяких, Ир, да? Если что-то можно прокомментировать, то хорошо. Я, например, жалею, что пропустила, судя по всему, очень интересная работа Марины Голдовской, нашей с тобой любимой. Какой потрясающий фильм Марина Голдовская, прекрасно. Анатолий Рыбаков «Послесловие». Даже не знала, что он начал четвертую часть «Детей Арбата», но не успел. Почему же так поздно ночью? Кто увидит? Родители не высидели, уснули. Жаль, жаль, очень актуален сегодняшним событием, пишет нам Лиля.
Да, я видела этот фильм. Более того, я его проанонсировала, увидев еще в предварительной программе. 0:35, действительно, это совершенно безобразное время. А, повод, я не знаю, но, очевидно, это десятилетие с тех пор, как ушел из жизни Анатолий Наумович Рыбаков. Марина, которая снимает давно уже сама, маленькой камерой, она снимала в течение нескольких лет его в Москве, в Переделкине, в Нью-Йорке. И ощущение абсолютно доверительной камеры возникает, и он уже к ней абсолютно привык. Там он рассказывает и обстоятельства своей жизни, и то, как он занялся литературным творчеством. Ну и просто люди такого масштаба, как мы понимаем сейчас, и вообще-то редкие, а на экране тем более. И плюс там еще очень любопытная хроника вот того времени, 90-х, которую тоже Марина снимала на улицах Москвы, на Арбате, всюду, с приметами такими времени. А, да, я его посмотрела целиком первый раз, и чрезвычайно обидно, что это так поздно. Он закончился уже там, полвторого ночи. Но такая у нас, извините, программная политика, все, что
хорошее,
повыше, да, и качественнее, умнее, все идет по ночам. Ну, хотя вот явно даже желающие и явные, да, явная адресная аудитория, не все могут такое время смотреть.
Куда делся Тигран Кеосаян? А что, какие-то проблемы? Екатерина спрашивает, по-моему,
не
он
знаю,
на своем месте.
Мне тоже казалось.
Может, просто эти праздники немножко так нас путают.
Да, праздники
всех.
Абсолютно сбили всю программу, поэтому давайте посмотрим, как это будет в обычную будничную неделю. Праздники отдельные вещь, конечно, потому что по-прежнему непроясненный идеологически государственный праздник, да, он, мне кажется, ставит в тупик людей, которые...
Они там все в одну
кучу. Ну, конечно.
Я сейчас тебе прочту резюме, очень хорошее.
Верстают программу.
От психиатра из Петербурга.
Вот тут явно психиатр.
Да. Михаил, врач-психиатр Питер. Глубоко уважаемые дамы, какова неделька? Полный зигхайль, непрерывный. Под руководством великого Александра Ярославича Невско-Минина-Пожарского по всем шведско-немецко-польским-монгольским артиллеристы Сталин дал приказ фитили зажечь из всех пушек Искандером залпом за веру царя и отечества пли.
Ну, вот. Фактически все сказано, да, умри лучше не скажешь. Ну, правда, абсолютная каша, мешанина. Причем, если учесть, что, в общем, у молодой части нашего телевизионного, значит, нашей телевизионной аудитории и так-то все довольно сложно там, да, в голове умещается, то такое масштабное присутствие Александра Невского на экране, конечно, намекает на то, что это все-таки связано каким-то образом праздник именно с ним. Хотя это было там за сколько-то, за несколько веков до непонятно чего произошедшего тоже. Бедные каналы.
Бедные каналы, да.
Не канавы, а каналы, телевизионные каналы, они пытаются совместить несовместимое, потому что в эти праздники действительно нужно впихнуть историю государства российского, начиная от Александра Невского и не знаю, чем там заканчивая.
7 ноября, не забыть.
Плюс, конечно же, это очень важно, потому что многие считают все-таки праздником 7 ноября. Плюс еще и это, да, поэтому показывается, там, скажем, на канале ТВЦ тоже весьма странное произведение под названием «Один я уже, по-моему, видела, что скрывали мифы о Ленине, мифы о Троцком». Дальше будет еще о Дзержинском, но это уже будет, видимо, почему я подумала, приурочили к следующей неделе. Может быть, к дню милиции, хотя Дзержинский был явно не милиционером.
Нет, я думаю, что еще до милиции еще далеко. Подожди, еще что-нибудь устроят.
На следующей неделе.
А, ты думаешь?
На следующей, 10-го числа.
Ну да, Дзержинский все-таки это ВЧК.
ВЧК, да. Ну, видимо, это цикл, что ли, такой.
Хотя у них на Петровке стоит бюст Дзержинского внутри. Вот Петровка 38, там у них внутри вот этот дворик.
То есть силовики...
Там стоит Дзержинский, между прочим.
Я не бывала там, извините.
Ну, я там как бы рядом, да. Поэтому прохожу регулярно мимо и здороваюсь с Феликсом Эдмундовичем. Он у них там стоит. Значит, они его тоже своим считают.
Ну, вот то я, поэтому да. У меня такая мысль возникла просто, что когда вот правоохранительные органы, если широко брать.
Да.
Плюс к этому еще, конечно, новости, которые освещают вот эти все там мероприятия, какие-то люди с хоругвями, там, со
все
знаменами, крестятся.
Слава богу, никто не подрался.
Ну да, там что-то было на этом марше несогласных, но задержали.
Русский марш.
А, извини, как у меня по-прежнему. Да, русский, конечно, марш. Вот в новостях довольно явно сложно себя чувствуют и репортеры, и ведущие, потому что как-то так...
Надо что-то пафосу давать.
Или пафосу давать.
А про что непонятно.
Или как минимум объяснять, что это такое происходит. Ну, в общем, один из самых, конечно, непроясненных праздников. И, ну, всегда выручает, что доброе, старое, советское
кино. Там и доброе, новое было.
И доброе, новое. Или недоброе, в зависимости от взгляда. Офицеры, Москва слезам не верит, когда не покажи все счастье. А плюс там на Первом канале надо же свое такое, да, хитовое продавать. Турецкий гамбит, ну, 12 телеверсия, понятное дело.
16-12 Владимира Хотиненко.
16-12 Владимира Хотиненко, но время показа говорит о том, что все-таки показать надо, да, там, но не в прайм-тайм, потому что придут или не придут зрители, непонятно.
В этом потоке я увидела очень хорошее кино. И, честно говоря, с предубеждением относилась к нему, когда еще его не видела, и позволила себе даже предположить, о чем оно. Думала, что это такая ностальгия очередная, совковая.
Шахназаров.
Да. «Исчезнувшая империя». Ты смотрела?
Смотрела
с удовольствием. Я такое удовольствие получила.
От первого до последнего кадра.
Да,
конечно,
да.
Там есть небольшая такая легкая вторичность, да, ну просто тема.
А мне кажется, что это не вторичность, а им это его тема. И там не случайно возникают вот эти вот образы каких-то исчезнувших городов, которые у него в «Курьере» тоже были. Помнишь, там вот это вот мечты этого мальчика о том, что он увидит там какого-то там индейца с... Помнишь, индейец в пустыне с мечтами. Мечом, с каким-то копьем. А здесь вот этот город...
Хорезм.
Хорезм, да.
Да-да-да.
Какой-то хороший фильм.
Но главное,
просто
там
хороший
меня
фильм.
Меня поразило и порадовало одновременно, что там нету вот этой вот клюквы, которая
клюквы
есть
нет.
В фильме «Гибель богов».
Да?
Да? Когда ты понимаешь, что вот вроде да.
«Зависть
по
богов».
«Зависть богов», да.
«Гибель богов»,
извините.
Это все-таки...
Да, Бертолуччи, по-моему.
Да.
Когда ты понимаешь, что вот да, фактологически так и было. Действительно, смотрели подпольно разные видео, включая «Последнее танго в Париже». Действительно.
Это «Зависть богов», ты говоришь.
«Зависть богов», да.
Там
это
есть клюква, ты
и
права.
С Лоботским, да? По-моему, это главный персонаж. Меньшова фильм. Но при этом какое-то ощущение есть, вот какой-то такой сущностной неправды всего, да? Вот
хотя все правда.
Хотя,
и
говорю,
про программу «Время», и
фактам,
про самолет, про корейский
по
«Боинг».
По фактам все правда. А вот ощущение возникает, не верю, потому что ты тоже там жил.
Да.
А здесь, ну, там время чуть-чуть раньше, да, до студенческих годов.
Здесь
73-74 год, мои студенческие годы на 5-6 лет начались раньше. Но в целом все равно, вот именно ощущенчески, как-то очень точно переданы запахи, ощущения.
Очень вкус. Точно. Да там вообще ни одной ошибки нет. Я специально стала даже вглядываться в кадры. Там все, да я даже не знаю, где они снимали. Это Москва узнаваемая 70-х годов. Она очень точно воспроизведена. Там... Вот машины, одежда, разговоры, эти вот диски, которые они там форцуют ими где-то там на каком-то толчке, это просто так точно. И отношение милиционеров к этим форсовщикам, которые их не тащат за шкирку, а просто их разгоняют, да, пытаются.
Да, и
догнать.
Вот это ощущение, что вот, да хотя там еще далеко до того, как все развалится, ощущение, вот предощущение этого уже есть.
И актеры хорошие.
И актеры хорошие,
молодые. Я никого не знаю.
Да.
Молодые ребята, вот и девочка, и герой, и замечательный парень, просто я...
Очень хорошо, что вспомнил, потому что вот этот день
Джигарханян, какой прекрасный
дед,
там образ, дед, который говорит, скажите, что я умер, да, что 2 недели назад.
Кстати, это известная была история про одного популярного телеведущего, который именно так сказал. Его достали, звонили. Он младшему сыну сказал, скажите, папа умер. После чего, правда, дед здесь остался сидеть, а тот не поленился, лег, сложил руки, и к нему начали приезжать в этот дом, да, люди сочувствующие. Ну, кстати, с этими шуточками-то игры плохи, я помню, тогда смеялись, а потом, в общем, довольно рано он очень хороший был ведущий, ушел из жизни.
Ну, а здесь просто отличные актерские работы, и вообще вот этот парень сыграл, актер, черт, надо было посмотреть хоть фамилию человека, неудобно так говорить, просто замечательно сыграл вот этот момент взросления, перехода в другую возрастную категорию из зоны безответственности и такого пофигизма в совсем другое время, возрастное свое. Это очень точно передано. Просто молодец. Так что Карену Георгиевичу Шахназарову, вот я так понимаю, я очень рада, что Ира здесь со мной солидарна. Я боялась сказать, думаю, вдруг сейчас Ира скажет, ой, нет, а мне не понравилось.
Нет, очень мне
просто
понравилось.
Молодец. Спасибо.
Не только Карену Георгиевичу, а и Первому каналу, давай скажем спасибо за возможность все-таки что-то посмотреть. Тоже, мне же очень позднее было довольно время показа, но тем не менее.
Так, про Пятый канал, давай про хорошее. Я Шевчука посмотрела с большим удовольствием концерт Шевчука. В Петербурге это был концерт «Не стреляй», который потом он привез сюда, в Москву. И там такое же было наполнение, как и на московском концерте. Напомним, что это было по следам вот этой вот вакханалии антигрузинской. И здесь Юрий Шевчук собрал всех в этом концерте. И грузинскую певицу Нино Катамадзе, и осетинский ансамбль. И сам спел замечательно. И видеоряд был соответствующий, который нам про войну рассказывал. Что такое война? Что такое война? Империалистическая война со стороны Советского, а потом Российского Союза. Это, конечно, было очень сильно. Я поняла даже по настроению зала, как там менялись эти оценки, как сначала было кричали «Россия вперед», а потом как-то и замолчали, когда показывал Шевчук войну, уже вот эту вот войну в Южной Осетии, в которой непонятно до сих пор, кто все-таки виноват. Вот такая вот кровавая баня.
Виноваты,
да, кровавая баня, которая перемешала
тот самый случай,
ужас.
Когда нет возможности не радоваться чему-то поражению, не тем более трубить о победе. Да?
Говоришь, да?
Я благодаря тебе это посмотрела. Потому что
я происмысила.
В этот момент, верный друг Ларина прислал смс-ку. Смотри Шевчука на
Пятом
канале.
Так потом «Покаяние» показали фильм после концерта Шевчука на Пятом канале. Тоже не могла оторваться, с большим удовольствием посмотрела.
Вот «Покаяние» я уже не видела в этот раз.
И главное, Андрей Норкин там теперь у нас работает на Пятом канале.
Хотя на Пятом канале большие перемены, там многие программы традиционно исчезают, но правда целый
Андрей Норкин.
Во-первых, Андрей Норкин, а во-вторых, там все равно сохраняется целая линейка различных ток-шоу, которые на разные темы разговаривают, от социальных до культурных. Мне просто начали сейчас поступать анонсы Пятого канала, и
там
я
есть
даже кое-что для себя новое открыла. Например, я открыла, что там есть ток-шоу с «Наболевший вопрос», кажется, который ведет Андрей Бельжо, мой известенский коллега. Андрей Максимов ведет там программу «Личные вещи».
Таня Устинова там ведет.
Устинова ведет свое ток-шоу.
Да. В общем, там хорошие качественные продукты. Очень.
Да, но там, я тоже так понимаю, что начали делать больше ставку на документальное кино и на художественные киносериалы.
Висконти, а не Бертолуччи. Бывает. Конечно же, Висконти. Спасибо большое нашим слушателям. Их не проведешь.
Вот очень хорошо.
Возьмите уши, девушка.
А у меня вот они.
Вот. Наденьте уши и возьмите телефонную трубу.
Наденьте уши.
363-36-59, телефон прямого эфира. Мы готовы вас выслушать. Уважаемые телевизионные зрители. Алло, здравствуйте. Алло.
Да,
здравствуйте.
Можно говорить?
Да, пожалуйста.
Я хочу обратиться к Ирине Евгеньевне Петровской.
Да, она вас слышит.
Уважаемая Ирина Евгеньевна, я хочу сказать вам, высказать свое мнение и заодно привлечь внимание лично вас и всех радиослушателей. Совершенно замечательной, я бы сказал, исключительной серии передач по Пятому питерскому каналу, которая идет уже 2 недели, которая называется «Живая история. Середина прошлого века. 1956 год». Это мне, человеку уже достаточно молодому и бывшему свидетелем и в какой-то мере, может быть, участником всех этих событий, показалось, что несмотря на то, что я очень люблю это, то есть очень хорошо знаю и интересуюсь этой историей, там скрылось очень много невероятно интересных и невероятно важных фактов и событий, о которых мы не знали.
А кто это делает?
Идея Льва Лурье, это из Питера, и ведет его замечательный, не телеведущий, а замечательный, известный всем актер Сергей Юрский. Пожалуйста, прокомментируйте эту передачу. Она будет продолжаться и на следующей неделе.
Как вас зовут, простите?
Серебряный Макс.
Вас зовут?
Да.
Спасибо вам большое за... Вы все сделали, собственно говоря, за Ирину Петровскую. Проанонсировали, прорецензировали и проанонсировали.
Да, я потому что еще пока не внимательно это смотрела, да. Обязательно на следующей неделе обязуюсь посмотреть.
То, что делает Юрский, не может быть плохим.
И то, что делает Лурье, это да, тоже известный, да. И в том числе по телевидению, питерский человек.
Сейчас следующий звонок дам, только поблагодарю наших преданных слушателей, они молодцы, нас не подводят. Алла, спасибо. «Исчезнувшая империя». Александр Ляпин, главный герой, и героиня Лидия Милюзина. Спасибо огромное. Вот мы назвали имена, фамилии актеров, которые в этом фильме замечательно сыграли. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Да. Алло, да.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Представьтесь.
Меня Флюра зовут.
Флюра, слушаем вас. Это Казань?
Я хотела сказать о мультипликационном фильме на канале, если не ошибаюсь, ТНВ. Ну, по Лермонтову, насколько помнится, вот, или Добрыня Никитич и Змей Тугарини, да?
Да-да.
Мне показалось, ну, длинный такой, хорошо сделанный, с юмором.
Только это не по Лермонтову. Лермонтов там как все-таки, по-моему,
нет, ну...
не причастен к этому.
А, ну тогда я ошибаюсь, да, не важно. В общем, я хотела сказать, что при всем том, что фильм прекрасно сделан, с юмором сделан, все так это... Но мне кажется, что в последнее время, что вот в этом мультфильме, что вот...
Вы имеете в виду антитатарскую направленность, да?
Ну да, поднимают жупел, опять-таки вот старые вот эти... И при том путая опять татарско-монголы.
Да,
очень сильно задевает.
Да,
вот,
да.
Спасибо.
Флюра, спасибо. Флюра из Казани нам звонит, и, естественно, ее вот такое вот недоумение. Мне кажется, что они это делают ненамеренно, потому что они не очень тоже все понимают, что с этим делать, с этим татаро-монгольским игом. Как его называть, раз, и вообще было ли оно, было ли от него хорошо или было ли от него плохо, тоже большой-большой вопрос. И здесь на это дело все натыкаются.
Как раз намеренно, потому что...
Против татар еще этого не хватало.
Против татар, конечно, нет. Нет, но мне кажется, что вот ряд вот этих полнометражных анимационных фильмов создавался, и особенно... Вот
империалистические я их называю.
Нет, на волне возрождения, государственности, чувства, да, державного
империи.
И все. И почему-то у меня всегда ощущение, что есть там вот этот аромат, так мягко скажем. А другое дело, что, конечно, я думаю, трудно ожидать от художников, от аниматоров, режиссеров вот этой вот, да, соблюдения исторической правды или чего-то, волей-неволей, там вот эти акценты как-то вот они проступают.
Ну, нужен образ врага, знаешь, всех победим, это называется. И начинаются, в эту топку бросаются все.
Ну да, это первоначально, всё. Конечно. Ну... Именно, чтобы возродить вот это вот не историческое, а национальное русское самосознание.
Да, пока у нас только Флюра вот возникает по этому поводу регулярно, а ведь может и Ментимир Шаймиев возникнуть, и тогда мало не покажется дорогим нашим этим самым создателям фильмов, киношникам. Будьте осторожны с национальной рознью, ведь опасно это дело, и не надо ссориться нам все-таки с нашими дорогими татарскими братьями. Это опасное дело, это наша страна.
Ну, и шире берем вообще
это гора самоцветов.
Миром своим.
Да, не надо, это опасно. Пожалуйста, все-таки давайте себе отчет. Я не смотрела этот мультфильм, но понимаю, о чем говорить.
Я смотрела не сейчас, а он уже все-таки некоторое там количество.
Почему-то все монголы, у них татары.
Все в одну действительно кучу свалено.
Алло, здравствуйте. Алло, алло. Говорите, пожалуйста, да, мы слышим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы прокомментируете достаточно вольную интерпретацию романа Юрия Трифонова «Дом на набережной». Этот фильм шел, по-моему, 4 числа.
На НТВ, да? Как вас зовут, простите?
Паша из Вологды.
Паша из Вологды. Ну, вам не понравилась эта вся история, да?
Ну, мне хочется сказать, что здесь все-таки роман-то был написан в конце 70-х годов, а здесь уже сценарий, ну, достаточно переиначен. Да. И еще, к тому же, этот роман был соединен с романом «Исчезновение».
Да. Спасибо вам за звонок, но мы про этот фильм говорили подробно, когда он вышел, в первый проход его был.
Это... Первый проход,
ну,
да.
Это так называется. Да,
показ.
Первый показ, да. Ну, неудача, и это, кстати, об этой неудаче говорила в нашем же эфире Ольга Трифонова. Не получилось,
и, как я
не
помню,
совсем не получилось.
У нас был звонок замечательный одного из жильцов.
Причем, дома на набережной.
Да, дома на набережной, да. Которому сегодня уже там лет 90, и который очень подробно говорил именно вот этих вот тоже исторических несоответствиях, о неправде. И в первую очередь вот несоответствие духу романа самого Трифонова. Я очень люблю много лет Трифонова, люблю все его произведения. И это называется вот тот самый случай, когда я не узнала. Не говоря уже о том, что там, если я правильно помню, лезли в кадр всякие уже абсолютно современные штучки, включая европакеты там в доме на набережной, да?
И, к сожалению, да, я очень как-то там думала, что надеялась, что прозвучит Иван Стебунов, которого я очень люблю, актер театра «Современник», но... Тоже вот не получилось, к сожалению.
Ну вот когда неудача, так и неудача. Да, да. С другой стороны, ну уж пусть лучше даже неудачная экранизация «Дома на набережной», чем многое из того, что сегодня показывается на том же самом канале. По-моему, это на НТВ показывали.
Да, да.
Первый раз точно на НТВ.
Да, да. И сейчас на НТВ.
Это
их продукт.
На НТВ,
их продукт. Андрей Самары пишет, кстати, про ТНВ, которое нам Флюра говорила. Канал только на татарском языке. И язвительно замечает Андрей из Самары. Андрей, это неправда. Я смотрю канал ТНВ, это татарское национальное телевидение, которое идет по спутнику, я здесь его смотрю дома, и это абсолютно неправда. Там есть, конечно же, передачи на татарском языке, а почему бы им не быть?
Нет, а прости, а в чем неправда?
Но что только на татарском? Не только, он и на русском, там есть и новости на русском языке.
Нет, я имею в виду, в чем пафос сообщения?
Ну вот, кстати, про ТНВ, а канал только на татарском языке идет.
А, то есть он хочет сказать, наш радиослушатель, что мы не могли видеть из-за этого фильм?
Нет, он как бы хочет сказать, как я понимаю, Флюре, которая, упрекая других в неком проявлении не шовинизма и национализма, да, она вот забыла сказать, что ТНВ идет только на татарском. И вот я говорю, это неправда. Он идет и на русском, и на татарском языке.
Не смогу поучаствовать в вашем интереснейшем споре.
Да. Ну, просто хочу сказать, что неправда. Алло, здравствуйте. Мы татары, знаем об этом.
Вам татары.
Да. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Виктор, я из Москвы.
Да, Виктор.
Передача уже к концу, поэтому пару слов буквально, если позволите, о последней программе Гордона.
Давайте.
Ну, как я и ожидал, что вновь много шума из ничего, или, как у вас иногда на радио говорят, замах на рубль, а удар на копейку. Да. Совершенно не то, что я ожидал. Но я огорчился тем, что вот один из ведущих резидентов, Гарик Мартиросян, меня лично очень разочаровал. Парень, безусловно, талантливый и на слово, и музыкальными инструментами владеет, и поет джазовым голосом. Но вчера он две таких оплошности, на мой взгляд, допустил. Если вы не смотрели, я напомню, значит, он высказался, Гордон задал ему вопрос по поводу сатиры. А что же вы, мол, сатирой задеваете только иностранных политических деятелей? Знаете, что он там ответил? Он сказал, что Владимира Владимировича Путина, человека, который собрал Россию, которая в 2000 году распадалась, разваливалась, мы никогда на такого человека не будем делать интермедии. Причем сказано, это было абсолютно серьезно.
То есть это не шутка была?
Нет, это была не шутка. Я был просто в шоке. И второй момент...
Боятся парни.
Да, боятся. Откровенно совершенно. Да. Кстати, то же самое просматривается в КВН. Никогда вы там не услышите про Медведева и про Путина, Буша, про Кондолизу Райс и про остальных сколько угодно.
Про Ющенко очень любит шутить.
Да, Ющенко,
Саакашвили.
В последнем КВН Саакашвили в прямом, в переносном смысле 6 раз вспоминал, специально считал. И второй момент, ребятки, немножечко, как у Булгакова, поздравляю вас, господин Саврамша. То есть там вопрос был такой, а как у вас с налогами? И они ответили, что вот с налоговой у них проблем никаких нет. Подозреваю, что это только по белой части, которую они получают на ТНТ. А вот все те кэши, которые они получают на корпоративках, которые являются их основным заработком, вот там я очень сомневаюсь, что там все в порядке. Это тоже очень неприятно поразило. Ну и пару слов, если позволите, про пиар, который на Первом канале, ну, совершенно верно вы сказали, это просто что-то совершенно нереальное. И воплощением вот этого пиара для меня лично огорчительно является программа КВН. Каждая вторая сценка – это пиар либо ток-шоу, либо передачи, либо какого-то фильма, к которому имеет отношение Первый канал.
Ну, даже и там, да?
Посмотрите любой КВН и увидите. То есть настолько прозрачно, в общем, неприятное впечатление. Жаль, передача, в принципе, не так давно была хорошей.
Виктор, а вы кто по профессии? Вы что делаете?
Я по профессии занимаюсь недвижимостью и инвестиционно-строительным бизнесом.
Просто вы так здорово говорите, просто прирожденный телевизионный критик. Очень аргументированный, приятно вас слышать, просто здорово.
Спасибо.
Спасибо.
Единственное, я бы не стала педалировать налоговую эту тему, потому что это не нашего ума.
Вполне закономерное, по-моему, очень точно заметил Виктор по поводу корпоративов-то.
Возможно. Ну, послушай, это уже, как правильно сказала Ханга на предыдущем выпуске, говорить в приличном обществе о доходах чужих, а это неприлично.
Там-то у них прилично.
А все остальное действительно лучше и не скажешь. Ну, а что касается Comedy Club, между прочим, тоже, к слову, о пиаре-то, и Гарик Мартиросян, и некоторые другие люди тоже на первом выступают. Так что странно, что после этого не был концерт какой-нибудь Comedy, помнишь, в прошлом сезоне, на первом.
А по поводу разрешенных шуток, абсолютно прав Виктор, и мы про это тоже говорили, потому что и Project
Prosperity. Слушай, даже не в том дело, что разрешенных, они просто не будут на эту тему. Даже, может быть, попытались бы, да, может, кто-то даже бы или пропустил случайно, или разрешил. Просто сегодня все точно знают, на какую тему можно шутить и что можно обсуждать, а что нельзя. И характернейший пример выбора в Америке, когда живейшим образом везде обсуждается это, осуждается система там американских выборов, планируют, пытаются спрогнозировать, как там это скажется все на Америке. Хочешь сказать, не лучше ли на себя-то, ребята, обратиться и чего-нибудь попрогнозировать?
Ну и последнее, я все-таки прочту эту реплику от Елены по поводу нашего слушателя из дома на набережной, которого мы с тобой вспомнили. Нашего слушателя зовут Владимир Давидович, который из дома на набережной. Я его тогда не в первый раз слышала, но я всегда восхищаюсь, как он рассказывает. Интересно, кто он был до пенсии. Ему сейчас 84 года, он сам сказал. Так что Владимиру Давидовичу мы передаем огромный привет. Спасибо за то, что он такой наш преданный слушатель. И желаем его еще не раз услышать в нашем эфире. Спасибо.
Спасибо.
«Человек из телевизора».